братья и сестры, хочу поделиться с вами одной темой, которая будет созвучна с только что услышанным стихом. И хотел вместе с вами поразмышлять на такую тему о нашем с вами духовном росте. И, знаете, если мы посмотрим этот мир, что вокруг нас окружает, то мы заметим очень одну такую тенденцию, что Бог, Он вложил во все живое это вот качество роста. То есть все, что живое, оно растет. Если мы, например, хотим посадить какое-то дерево, то или какой-то куст, то мы иногда садим простое маленькое зернышко и ожидаем от него, что оно впоследствии вырастет. Если мы рожаем маленьких детей, то мы, конечно же, ожидаем, что они не будут всегда такими, что они будут расти. Мы их рожаем для того, чтобы они потом выросли. И мы с вами понимаем, что если этого роста нету, то значит есть какая-то проблема. Значит, есть что-то, что не дает ему расти. Вы знаете, к сожалению, нам надо признавать тот факт, что если нет этого роста, если обычно в том, что должно расти, но нет этого роста, то обычно это приводит к смерти. И знаете, удивительно, что такой похожий принцип мы можем наблюдать в нашей с вами духовной жизни. Господь, Он говорит, что Он наш Отец, что мы Его дети, и Господь, Он также от своих детей ожидает вот такого роста. Господь не хочет, чтобы мы все время были вот на таком младенческом уровне, но Он действительно нас возрастает, чтобы мы действительно могли вырасти. И чтобы мы стали сильно духовно взрослыми людьми, то есть теми, кто действительно становится все больше и больше похожи на Него, те, кто действительно возрастает постоянно в познании Бога, те, кто пребывает в постоянном общении с Ним, в постоянной вере, уповании, любви, и чтобы Его Слово, вот оно не было просто какой-то красивой теорией, но чтобы Его Слово, оно действительно было практикой нашей жизни, и чтобы это Слово, оно приносило плоды в нашу жизнь. И во Второзаконии, 8 главе, 5 стихе написаны такие интересные слова. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». То есть Господь, Он нас учит, как сыновей своих. Опять же, а для чего Он это учит? Чтобы мы могли возрастать, чтобы мы могли становиться взрослыми впоследствии. И знаете, исходя из данного стиха, я могу сделать два таких вывода, что духовный рост, он будет зависеть от таких двух аспектов. Это, конечно же, результат работы Бога в нашей жизни, действия Его благодати, и, конечно же, наше участие, наше послушание, наше желание, наше доверие Ему в процессе такого обучения. И опять же, мы можем взять такой самый простой пример, опять же, системы учеником, то, знаете, если ученик прикладывает все усилия, все старания, он послушен учителю, когда учитель его ведет, чему ему учат, то, конечно же, процесс обучения проходит намного более, намного быстрее, намного эффективнее. И наоборот, если мы возьмем такого ученика, который не хочет прилагать никаких стараний, не хочет проявлять непослушание к своему учителю, то, конечно же, этот вопрос обучения занимает намного больше времени. И вот интересно, что наш с вами духовный рост, он будут происходить только тогда, когда вот эти два аспекта, они будут происходить вместе. Не по одному, но когда они будут работать вместе. То есть Божья работа и наше желание тоже. И еще один важный момент, который хотел бы затронуть, это почему вообще мы должны ревновать о духовном росте? Почему он так важен в нашей жизни христианской? И, во-первых, мы должны понимать, что есть много очень моментов, много таких вещей, которые Бог, Он не может доверить нам, если мы еще недостаточно возросли в вере, если мы еще, допустим, младенцы в вере. И в Галатам 4.1 написаны такие слова, что наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. То есть, хотя мы имеем, Господи, эти все обетования, это призвание, но мы как бы не можем пользоваться ими в полной мере, пока мы еще находимся на таком, пока мы еще, так можно сказать, духовные дети. И Бог, Он доверяет нам мало-помалу, постепенно доверяет определенные вещи, с чем мы можем справиться. Иначе, если Он нам даст больше того, с чем мы не сможем справиться, то благословение, которое мы должны были бы иметь, оно может превратиться к нам просто во вред. И второй момент, что важность духовного роста, наблюдение за своим духовным ростом может показать, насколько жива моя вера. Если моя вера будет жива, то будет этот духовный рост. Если моя вера жива, значит, я в своей жизни буду приносить постоянный плод. Если моя вера жива, значит, во мне будут происходить определенные качественные перемены. И, то есть, по этому признаку мы можем отслеживать, жива ли моя вера или нет. Если в моей жизни этого ничего нет, то тогда, вероятнее всего, моя вера, она не будет живой. И сейчас хотел бы перейти к основному тексту, на котором я хотел бы остановиться. И хочу вместе с вами прочитать, он довольно большой. Поэтому давайте будем стараться следить. Это одно из видений пророка Иезекииля, который Бог показал ему будущую картину благословения, благополучия Израиля. Но в этой картине Бог также очень четко, очень конкретно описывает вот именно ту работу, которую он совершает в жизни каждого христианина, в жизни, именно в духовной жизни каждого христианина. Эта история записана в книге пророка Иезекииля, в 47 главе, из 1 стиха. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем увел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. И когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел, сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, вот на берегах потока было много дерев по ту и другую сторону. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода. И воды, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Иенгади до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, как в большом море, рыбы будет весьма много. Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будет созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Я хотел немного поразмышлять над этой картиной, которую мы с вами прочитали. И, знаете, удивительно то, что начало этой картины пророк Иезекииль описывает тем местом, откуда берет начало этот поток. И мы видим, что поток, он берет начало своего из-под храма. На то время храм, он считался тем видимым местом присутствия Господа, именно где, можно даже сказать, так физически обитал Господь. И мы знаем, что внутри храма находился алтарь, жертвенник, где приносили жертвы. Там было святое святых, куда первосвященник входил с кровью крапления и просил прощения за весь народ перед Господом. И вот именно оттуда поток, он начинает свое течение. Знаете, еще интересный такой образ, что в другой книге Откровения, в 22 главе, с 1 стиха тоже написано что-то похожее, где написано: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». И то есть для нас это сразу показывает очень, очень важную с вами истину, что наша с вами настоящая духовная, живая жизнь начинается именно с того места, начинается именно с того алтаря, с того места, место нашего покаяния, с того места, где действительно была принесена эта жертва Иисуса Христа за наши грехи. И именно с того места, именно с Иисуса Христа начинается начало нашей духовной жизни. И нет иного другого потока, кроме этого. Нет больше другой жизни, которая сходила бы из другого места. И знаете, интересно, что если мы вспомним служение Иисуса, то Он очень много раз говорил к народу о том, что именно Он является тем, кто дает жизнь. Именно Он говорил, что именно Я являюсь тем, кто может дать живую воду. Хочу прочитать Луки, 4 глава 17 стиха. Это когда Иисус перед началом своего служения пошел в храм, и Ему подали книгу Исаии. И Он взял и прочитал о себе такие слова с 18 стиха, что «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». То есть он говорит, я пришел для того, чтобы дать жизнь, я пришел для того, чтобы освободить от всех оков, от всех зависимостей, от того, что вас раньше порабощал, я пришел, чтобы дать вам свободу, чтобы дать вам новую жизнь. Самарянка, он говорит такие слова, что «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Опять же, в другом месте мы читаем, что Иисус, Он последний же день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто хочет, иди ко мне и пей. То есть, опять же, говорит, я даю эту жизнь, кто хочет, приходи ко мне и пей. В Откровении 21 главе мы также читаем, что я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. И также в Откровении 22, 17 мы считаем, что жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром. Знаете, еще много мест можно читать, но мы должны сделать один определенный вывод, что в нашей духовной жизни есть только один источник, есть только одно начало действительно нашего духовного возрождения. Это действительно Иисус Христос и то место, где Он действительно, то место, где мы принесли покаяние, где мы смирились перед Ним, действительно дали Ему свою жизнь. И оттуда все начинается. И вот пророк, то есть ангел показал это все пророку, это начало источника, откуда все начинается, откуда начинается этот поток. И он его ведет дальше. И интересно, что ангел берет его, ведет в этот поток, в эту реку, которая постепенно становится все глубже и глубже. Сначала по лодыжку, потом по колено, потом по пояс. Потом такая глубина, что уже нельзя было достать до глубины. Языки не пришлось просто плыть. Но, знаете, вот один удивительный момент еще в этой истории есть, что прежде чем языки начал идти в глубину, начал делать эти первые шаги в эту глубину, то ангел перед этим, он с определенной мерительной веревкой, он измерял по 1000 локтей, то есть где-то по полкилометра, он отсчитывал эти полкилометра, и тогда Иезекииль начинал свой шаг. То есть прежде чем Иезекииль начинал свое путешествие, его путь уже был полностью измерен. И знаете, я понимаю, насколько важно нам с вами это тоже понимать, что каждого из нас путь также измеряется Господом. Измерены все наши возможности, все наши силы, все наши таланты, все трудности, которые могут возникнуть, которые мы все встретим. Знаете, для нас есть большое утешение, что Господь, Он это все знает, Он это уже все измерил, и Он уже приготовил для нас этот путь, по которому нам надо идти. И Он, именно Он ведет нас по этому пути. И, знаете, еще можно отметить такую интересную деталь, что почему-то Он не отмерял сразу, ну тебе же надо в глубину, так не надо этих промежуточных этапов. Можно сразу мерить до глубины, сразу иди в глубину. Но нет, почему-то этот ангел отмерял именно так постепенно, поэтапно. Знаете, я для себя тоже вижу того, как Бог, он тоже работает в нашей жизни, что Господь, Он постоянно хочет, Он постоянно работает так с нами, чтобы мы росли постепенно. И Он никогда не допускает нас в ту глубину, к которой мы еще не готовы, в которой мы можем или потонуть, или что-то с нами может случиться. Но Господь делал все последовательно, Господь делал все постепенно, готовя нас к глубинам дальше, в дальнейшем. И знаете, и еще один момент, то, что этот ангел, этот муж, который измерял это все, он не просто измерил и сказал «иди», но очень важный момент, то, что он всегда находился рядом. Знаете, для нас, я верю, это тоже очень большое утешение, что когда мы начинаем идти в эту глубину, и когда мы действительно начинаем свой духовный, когда мы начинаем расти духовно, то очень важно понимать, что наш Господь всегда рядом с нами стоит. И неважно, что приключится с нами на этой глубине, когда нам даже может быть страшно, что бы ни случилось, но как важно осознавать, что Господь всегда стоит рядом. И Он проложил этот путь, и Он действительно дает, Он стоит рядом, Он дает советы, как и куда идти дальше. И далее, возвращаясь к нашей истории, я хотел бы коротко рассмотреть вот эти вот этапы погружения. Интересно, что наша духовная жизнь, наше следование за Богом, оно тоже имеет такие же самые этапы. Еще хочу отвлечься о том, что Иоанн в первом послании, он тоже заметил вот эти вот четыре этапа. Пророк Иезекииль говорит о лодыжке, коленах, поясе и глубине. Иоанн, в свою очередь, писал о таком духовном возрасте, как дети, отроки, юноши и отцы. И мы должны понимать, что на всех вот этих этапах Бог, Он работает индивидуально с каждым из нас. У Него есть определенные задачи, определенные требования и определенный подход к каждому из нас, на какой мы, кто глубине находимся. И, знаете, и самый первый этап, который мы, каждый из вас, должны сделать, начиная наш духовный рост, это, конечно, сперва нам надо войти в этот поток. К сожалению, но многие люди, они делают очень серьезную ошибку. Действительно, подойдя к тому жертвеннику, приняв прощение от Иисуса Христа, они становятся на берегу этой реки и не решаются в нее вступать. Хотя Господь говорит, пошли, я тебе отмерил путь, я хочу, чтобы ты вошел туда, но они не решаются туда вступать. Может быть, кто-то боится, может быть, кто-то говорит, что зачем мне идти туда, где какая-то опасность, где я не знаю, что будет там в этой глубине. Мне может быть хорошо здесь, на берегу, где я чувствую под собой землю под собой, где я хочу делать все, что я хочу, где я могу строить свою жизнь так, как я хочу. И эти люди, они по каким-то причинам, они остаются там на берегу. И, к сожалению, наш Господь, Он говорит, что Он тогда не может начать работу в сердце такого человека. Второй этап, который описывает пророк Иезекииль, это он вошел по лодыжку. Он прошел полкилометра и вошел по лодыжку. То есть это самые первые шаги в нашей вере, это первое, это только тогда, когда мы начинаем учиться ходить в духе. Это первые эмоции, это первая радость от того сознания, что Господь меня простил, что Господь мне даровал новую жизнь. Пророк Иоанн, апостол Иоанн в 1 Иоанна 2:12 пишет: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». То есть это первое сознание того, что я действительно теперь свободный, я действительно теперь прощенный, я теперь дитя Бога. И на этом этапе действительно очень много радости, очень много благодати здесь в жизни, очень много чудес. Но это вот такое состояние, оно еще не дает как бы возможности идти дальше. И как мы, опять же, возьмем аналогию с новорожденными детьми, которые когда рождаются, им надо всему учиться заново, то есть им надо учиться даже дышать, им нужно учиться постепенно кушать, даже брать какие-то предметы в руки, но все надо постепенно учиться. Также и в нашей духовной жизни, на этом первом шагу нам надо просто учиться быть христианином, то есть учиться читать Слово Божие, учиться пребывать в молитве, учиться соблюдать определенные заповеди, о которых говорит Господь и Слово Божие. И постепенно эти задачи становятся сильнее. Знаете, если мы, например, возьмем новорожденного, новообращенного, то, знаете, это иногда кажется так сложно, когда приходят те моменты, когда нам надо простить врага, когда нам надо чем-то пожертвовать. Знаете, и для других каких-то ситуаций, то для новорожденных это очень как-то сложно делается. И поэтому Господь, Он постепенно нас возрастает к тому, зрелости христианина, для которого, вот, например, который я перечислил, смешно, например, для него это не является какой-то сложностью. И двигаясь дальше, еще через полкилометра, мы достигаем третьего этапа по колено. Или апостол я называю это отрочеством. Это уже немного меньше душевности, это уже глубина становится немного больше. И он пишет, что пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. То есть я предполагаю, что этот этап, он как раз начинается с того, что мы начинаем с вами все больше и больше познавать и учиться общению с нашим Отцом. Это начинается такое построение отношений, вере и посвящение себя Богу. И пройдя еще полкилометра, языки достигают уровня по пояс. Иоанн этот уровень характеризует как юношество. И он пишет, что «Я писал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». И это уже немного другие ощущения. И тут уже намного больше глубина, тут намного больше непонятности, что же ждет дальше. И на что я хочу обратить внимание, это вот практически это последний момент, когда мы еще можем учиться плавать в воде, если мы до этого не умели. То есть дальше уже будет поздно учиться. То есть это самый лучший момент, когда мы можем чему-то именно учиться этому плаванию. И если мы так посмотрим, то для евреев вот этот вот сам пояс, он символизировал в себе такую собранность или готовность или к войне, или к какому-то труду. И мы знаем, что пояс, он закреплял одежду, на пояс вешалось или какое-то оружие, или какие-то определенные инструменты нужны или для войны, или для какой-то работы. И, знаете, я для себя понимаю, что данный этап жизни, данный этап духовного роста, он говорит нам о том, что приходит определенное такое состояние, когда мы готовы с вами служить в Церкви Христовой, когда мы, действительно, с помощью Духа Святого, мы действительно можем совершать какие-то служения, мы действительно можем совершать свою первую победу в этом служении, свои победы в определенных испытаниях, искушениях. И это такое начало служения. И последний этап, который описывает пророк Иезекииль, еще через полкилометра, это такой этап, когда уже ты не чувствуешь дно под ногами, потому что такая глубина, что ты уже не можешь достать, и остается тебе только плыть в этом потоке. И это такой поток, где ты уже не можешь его просто перейти, ты его уже... Единственное, что ты можешь сделать, это просто довериться ему и плыть по течению этого потока. И мы для себя можем сделать вывод, что это такое состояние человека, когда действительно он переходит на другой этап. От хождения, если так можно сказать, по плоти до хождения в духе. Иоанн это называет отцовством. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Знаете, я для себя понимаю, что данный этап духовного роста, он заключает в себе полное посвящение, полное познание и полное послушание Святому Духу. Это готовность идти туда, куда Он тебя зовет, куда посылает Господь. Это полное доверие Духу Божьему, когда мы можем действительно без намерений идти назад к берегу, когда мы можем полностью отдаться Ему и плыть по этому потоку, куда ведет Господь. И это такое состояние, когда мы действительно можем сказать: «Бог, Господь, вот я, пошли меня, куда Ты хочешь». И вот интересно, что этот муж, этот ангел, он показал эти всю глубину, все эти состояния, все эти уровни, и он возвращает Иезекииля на берег. И он спрашивает такие слова: «Что ты видишь?» И пророк Иезекииля теперь открывается в другой момент, что он до этого раньше не видел. Он видит теперь, что это река, что этот поток, какое предназначение этого потока. такую интересную картину, что, оказывается, в самом потоке очень много находится рыбы, очень много жизни находится. Он видит, что по обе стороны этого потока стоят, у нее есть очень много растительности, есть очень много деревьев, которые постоянно цветут, которые каждый месяц приносят плоды, которые служат для пищи другим, у которых листья, они служат для исцеления других. И он видит вот эту всю картину. И, знаете, мы для себя тоже можем сказать так, что данная река – это не просто для красоты, не просто для каких-то целей, но главная цель вот этого потока – это дать жизнь. И, знаете, и смотря на нашу с вами жизнь, мы понимаем, что цель Святого Духа в нашей жизни – это заключается в том, чтобы сделать нас живыми, чтобы сделать нас теми, кто постоянно приносит плоды в Духе. И, знаете, если мы будем находиться в этом потоке, если мы будем послушны Господу, то для нас не будет проблемой постоянно приносить эти плоды, которые, например, уже описаны в Галатам 5 главе 22 стихе. Нам не будет проблем постоянно приносить плоды в служении Богу, в служении людям. От наших плодов люди будут питаться, от наших, образно говоря, листьев люди будут получать какое-то исцеление. То есть через нас Господь Он будет обильно действовать. И самое главное, что хочу повторить еще этот 9 стих. И куда войдет этот поток, все живо будет там. Знаете, настоящая жизнь, она только в этом потоке. И опять же, если мы не хотим быть просто номинальными христианами, если мы просто не хотим носить это название христианином, если мы действительно хотим пережить всю эту благодать, всю эту жизнь, которую Господь приготовил для каждого из нас, мы этого не переживем, если мы не будем в этом потоке. Если я не согласен ему доверяться, если я не согласен посвятить себя ему полностью. И, знаете, и хотел бы закончить, опять же, повторив эту мысль, что Господь у нас каждого из нас учит, как своих сыновей. И цель его воспитания – это именно, чтобы каждый из нас могли войти вот в эту глубину, чтобы мы не стояли на берегу, чтобы мы не стояли годами в воде по лодыжку, по колено или по пояс. Но цель его всего обучения, цель всего нашего духовного роста – это та, чтобы мы могли дойти до той глубины и отдаться ему и полностью быть родимыми Духом, быть именем, куда бы он ни послал. И тогда Господь, Он действительно обещает нам настоящую жизнь, настоящую живую жизнь. Не номинальное христианство, но настоящее живое христианство. Он обещает, что в таком состоянии мы постоянно будем приносить плоды. В таком состоянии Господь нам сможет многое доверять и совершать через нас великие дела. И поэтому я призываю нас всех, конечно, что давайте будем сильно ревновать о том, чтобы у нас была эта живая вера, чтобы у нас был этот постоянный духовный рост, чтобы мы не засиживались на каком-то одном состоянии. Но как Господь постепенно, шаг за шагом, отмеряя этот путь, ведет в глубину, чтобы мы действительно были послушны Ему, и чтобы мы согласились идти в ту глубину, куда Он ведет. Аминь. Давайте помолимся.